В эфире Радио России Владимир.
Во Владимире 10 часов 10 минут.
Душа прислушалась и нежно улыбнулась. И отлетели прочь хвори и печали, и жизнь к тебе с надеждой повернулась. Ты прав, то волшебства музыки зазвучали.
Доброе утро, дорогие друзья!
Доброе утро!
В эфире передача «Музыкальный калейдоскоп», и вас на волнах Радио России Владимир рады приветствовать Сергей Зубковский
и Яна Тарасова.
Дорогие друзья, у нас сегодня необыкновенная встреча, которая очень редко бывает. Такое счастье в нашей
студии. По-моему, первый раз.
У нас вообще, да. В нашей передаче это впервые. Сегодня у нас в гостях французский музыкант, композитор, пианист Николя Челор. Итак, Николя Челор.
Николя Челор. Это Челор. Итальянец имя.
Итальянская фамилия.
Да, да. Извините, потому что я, как вы видите, не могу говорить точно хорошо
по-русски.
По-русски. Yeah.
Все понятно и все замечательно. Вы хорошо говорите по-русски. Итак, Николя, с чем вы приехали в Россию? Я знаю, что вы уже не впервые в России.
Это третий раз в России. Первый раз это много времени назад. Я был в Владивосток, потому что я был Япон, и я путешествовал.
Из Японии поехали во Владивосток.
Да. Ну, да, и там, после я был Юг Корея. Ну,
Южная Корея. Корея.
Да. И этого, ну, был, может быть, 20 год назад.
20 лет назад.
20 лет назад.
Лет назад.
И с тех пор немножко, наверное, русским языком заинтересовались, да?
Да.
Дорогие друзья, кроме нас и Николя, в студии сегодня наша замечательная гостья Светлана Леонидовна Макрякова, доцент нашего ВЛГУ.
Доцент кафедры немецкого и французского языков.
Который сегодня будет нас просто выручать в этом общении вместе с Николя. Если вдруг будет какой-то языковой барьер, то вы нам поможете, я надеюсь.
Конечно.
Как вы знаете, это немного трудно для иностранцев говорить ваш язык.
На вашем языке, да, на русском.
Да. Ну, мне очень понравилось произношение, потому что это недалеко от итальянский язык, и я, может быть, предпочитаю произношение на итальянский и русский язык, чем на французском языке. Я говорю по-французски. Но мне очень нравится это произношение.
А скажите, у вас имя французская, а фамилия итальянская. У вас есть итальянские корни?
Фамилия, имя это итальянский.
Николо.
Никола.
Николо Паганини.
Никола это имя тоже французский или как вы
Николай
хотите,
Саркози.
Или русский
Николай,
имя.
Да.
Да. Фамилия, имя, mon nom de famille, c'est-à-dire Челорус, это ну, итальян, в это.
Челор – это его фамилия итальянского происхождения. Но вообще-то в жизни никогда не используют второе имя. Он
сейчас
говорит, что у него там замечание немного анекдотическое.
Dans la langue italienne, c'est prononcé, donc c'est le héros.
Буква «С» пишется, но читается по-итальянски как «Че». А когда русская транскрипция, то они видят эту букву «С» и пишут как «Селоро», а не «Челоро».
«Челоро», да.
Николя, вот вы говорите, вы были первый раз в России лет 20 назад. Это же довольно давно. А вы уже тогда были концертирующим пианистом, да? Вы же сказали, вы из Японии поехали во Владивосток. Вы туда с концертами были.
Я играл в Владивосток на зале в консерватории в Владивосток. И второй раз я был в России. Это только один год назад, в октябре
2015 года.
Год назад,
И de manière imprévue.
И вдруг совершенно неожиданно представилась такая возможность сыграть концерт в музее архитектуры.
В Москве,
да.
А в этом году как во Владимире вы оказались? Тоже какое-то приглашение было в наш город?
Cette année, cette fois, vous êtes invité à Vladimir?
En fait, j'avais une invitation pour faire un concert à Moscou.
У него было приглашение на 31 октября дать концерт в МАДИ, в Москве, в университете.
И comme je voulais justement, et donc en fait, elle-même à Vladimir le 28 octobre.
Я подумал, что неплохо воспользоваться этим случаем, чтобы подольше побыть в России, чтобы найти какие-то контакты. И поскольку через Катю он знал, что 28 октября открытие зала классической музыки здесь, в Владимире, то вот по этому поводу он и приехал.
Donc, Владимир, l'école de musique Танеев.
И также совершенно неожиданно и случайно мне удалось дать концерт в музыкальной школе имени Танеева.
Да, я слышал об этом концерте, там было очень много народу, замечательные отзывы.
Вы сказали о том, что благодаря Кате Цветковой вы узнали об открытии Центра классической музыки. Здесь надо ввести и Катю Цветкову, которая в нашем городе известна, она и как журналист, в первую очередь, да, и поэтесса, и автор, режиссер многих фильмов, прекрасных документальных. Я так понимаю, что Светлана Леонидовна, вы уже с ней вместе сотрудничали, да? То есть круг такой уже замыкается. Так как же вы с Катей тогда познакомились? Катя стала проводником вас в Россию в этот раз?
En fait, je suis... Ah, c'est votre voix.
C'est ma voix qui est dans le film.
Ah, je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Oui.
Он не знал, что это мой голос там в фильме звучит.
Вот видите. Oui, для наших слушателей давайте сделаем небольшую сноску, что речь идет о фильме Екатерины Цветковой «Три песни о жемчужине».
И мне, кстати, очень понравились Катины стихи. Я попросила у нее тексты, потому что стихи также можно ввести в концерт и сочетать и музыку, и поэзию.
Et donc, en fait, je raconte comment est-ce que j'ai connu Катя.
Значит, таким образом я вам рассказываю, как познакомился с Катей.
Сейчас я предпочитаю, может быть, говорить по-французски.
Как удобно, конечно.
Quand j'étais à Vladimir, pardon, à Suzdal.
В августе я находился в Суздале, чтобы побыть на экскурсии в Суздале. Я просто вошел в церковь, зашел в одну церковь.
И donc, j'ai vu qu'il y avait à côté, et puis moi je suis rentré dans...
И когда я вошел в церковь, там немножко в сторонке, я увидел художника, иконописца, который писал иконы. И он был священником этой церкви. А жена его в это время была в церкви, в самой. Он был в мастерской.
Et donc je suis resté un moment dans l'église et ensuite.
Какое-то время я постоял в церкви, посмотрел, затем заговорил с этой женщиной.
Et ensuite je suis reparti.
Затем я просто вышел из церкви, а на следующий день.
Et le lendemain je suis revenu dans cette église.
Опять пришел в эту церковь.
J'ai parlé à nouveau avec l'épouse de.
Снова поговорил с женой священника. Священник вышел уже. Кто это такой молодой человек, такой приятный и вежливый? Да, я так с ними говорил немножко по-русски. Я сказал, что я музыкант, пианист.
Demandé s'il savait parler une autre langue.
И спросил, умеет ли он говорить на каком-либо другом языке.
Né en Italie.
И он сказал, что говорит по-итальянски, потому что жил какое-то время в Италии.
Et ensuite nous avons parlé très.
И затем уже разговор очень легко пошел на итальянском.
Et dit, ah, je connais quelqu'un, Vladimir.
И этот священник сказал, что у меня есть знакомая во Владимире, которая работает вот в центре музыки.
Donc c'est lui-même, il a téléphoné directement à Katia.
И он сам прямо позвонил Кате сразу.
Мы говорим вместе
с Катей
на английском языке. И я сказал ей.
Ей.
Je lui ai dit donc.
Я сказал ей, что я сейчас вот путешествую немножко по России, но хотел бы еще раз вернуться.
Et donc en fait on a pris rendez-vous juste.
И мы договорились о встрече, затем встретились, и вот так мы уже ближе познакомились. Она мне как раз и подарила видеофильмы, и мы решили сохранять контакты, общаться. И вот теперь я снова здесь, благодаря Кате.
Замечательно. Thank you.
Николя, можно вернуться к истокам, к самому началу? Вы из музыкальной семьи, как вы стали музыкантом? Вы же и композитор, и пианист, да?
Да, да, да.
Это из семьи или вы сами выбрали этот путь?
En fait, mon père, effectivement,
Отец у него музыкант и достаточно высокого уровня. На кларнете, да? Играл на кларнете, да. Но это не было его профессией, скажем так.
Sinon, ma mère et mon père, écoute...
Но родители, мама и папа, всегда слушали классическую музыку.
Так что он, можно сказать, музыкант, как говорится, в первом поколении, да?
Oui, oui.
Да, да.
А вы учились в Парижской консерватории?
Oui, oui, ага.
По обоим отделениям, и композитор, и пианист?
Да, de пианист, гармонии, контрапоинт, анализ.
Он только исполнительский класс. По композиторству нет, просто исполнитель. Интересная такая вещь, в моих глазах практически анекдотическая. Класс композиции в Французской консерватории так больше не называется. А сейчас по-современному называется, как поточнее сказать, класс шумовых эффектов, скажем так. То есть шумопроизводство, если переводить дословно.
То есть музыки уже мелодии, гармонии нет.
Maintenant, la plupart de justement de ce qui est enseigné.
Сейчас вот насаждается такая идеология, что должен быть разрыв между классической музыкой и современной, и все, что изобретается, то есть не учат вот как в классическом представлении композицию, гармонию, и все, что сейчас выходит, это называется экспериментальная музыка.
Ну да. Ну Франция всегда была впереди. По части эксперимента. Даже в начале 20 века вот эти сезоны Дягилева, там же Стравинский начинал, Прокофьев.
La France était toujours la première dans le domaine de l'expérience. Дягилев.
Oui, mais je crois qu'il y a une très grande différence entre ce qui s'est passé au temps de Дягилев.
Но все-таки очень большая пропасть между тем, что происходило в 20-е годы, и то, что в 50-е и 60-е.
Oui, parce que,
ну, конечно.
Par exemple, Дягилев, justement, a voulu faire connaître la musique russe en France.
Дягилев большей частью хотел познакомить Францию с русской музыкой.
Ну да, конечно.
Mais tout à fait, on pourrait dire dans...
И есть определенная преемственность, например, та же музыка Прокофьева, ее нельзя назвать в современном представлении экспериментальной музыкой.
И, par contre, ce qui s'est passé donc vers les années
Pierre Boulez, знаете,
qui a voulu créer une sorte d'institution.
Это где-то в 50-м, 56-м году вот этот Пьер Булез, он создал такое, ну как сказать, организм, такое заведение учебно-исследовательское заведение, где бы именно вот разрабатывалась эта экспериментальная музыка.
И, je pense qu'il est intéressant.
И очень важно уточнять исторический контекст.
Конечно.
Parce que en réalité, comme vous avez, vous savez, donc Arnold Schoenberg et dodécaphonique. Et ce qui est intéressant, c'est de.
Ну, вы лучше моего знаете музыку, я дальше от этого. Создатель какофонической музыки, и в результате, что он шел по этому пути, он делал разработки, а перед смертью признался, что все-таки я ошибся, и никто не идет серьезно в музыке по этому пути.
И ensuite, donc Schoenberg a écrit justement à la
fin. Написал Шенберг, написал большую статью.
Le titre de cet article,
который была озаглавлена «Все время возвращаемся и многоточие», то есть к чему? То есть он в этой статье говорит, что все равно надо возвращаться к музыке, в которой есть определенная гармония, и особенно в музыке надо уважать, скажем так, соблюдать свободу выражения и спонтанность.
И le problème, c'est que Schoenberg avait beaucoup de disciples.
И Schoenberg имел много последователей, в частности, и Булеза.
Et ses disciples, eux, avaient misé en quelque pour dire Schoenberg est mort. De point, la révolution continue.
Но поскольку учеников было много, и они уже, как скажем, заангажированы были и пошли по этому пути, углубились, то, в частности, Булез после его смерти написал тоже статью, что вот Шонберг умер, а революция продолжается.
Et
то
donc,
есть они продолжали идти.
И donc Булез a imaginé, par exemple, non pas seulement logarithmique ou des choses très compliquées.
На компьютере.
ритмы.
Да. Поскольку они как сочиняли свою музыку, серии нот, серии ритмов, обработка на компьютере. И вот именно с этой целью и был создан институт
исследовательский.
И тут еще такое стечение обстоятельств, что когда это создавалось в 50-е годы, в то время еще не существовало Министерство культуры как таковое. И по этому случаю тоже есть такая шутка со стороны англичан, у которых тоже не было этого Министерства культуры. Mm-hmm. А потом, когда появился министр культуры, англичане все время подшучивали, говорили, а, у вас теперь есть министр культуры, но есть ли еще культура во Франции?
И donc le problème, c'est que justement...
Поскольку это было создание только министерства, то были выделены значительные бюджеты, значительные суммы. И они этим воспользовались и как соблазнили, так сказать, вот этой идеей, что надо делать ставки на будущее.
Молодежь пошла.
И хотя было названо имя Корто, который говорил, что он не любит эту музыку, он ее вообще не переносит, но вот эта идея будущего, что надо делать ставки на будущее.
Все-таки Корто это благословил в какой-то степени?
В какой-то степени, да. Он тоже одобрил эту идею. И им удалось получить значительный бюджет на создание этого исследовательского центра.
Но Корто умер в 62-м году, значит, довольно давно было.
Да, это вот я говорю, что это было в 50-е годы.
Ну, похожая история у нас была. Говорят, что Глазунов добивался в тяжелое время стипендии для юного Шостаковича и говорил, что я его музыку не понимаю, но за ним будущее, и поэтому он, так сказать, поощрял его находки. Мы
параллели с Глазуновым, который не любит музыку Шостаковича.
Но, encore une fois, même dans cet exemple-là, il y a une différence de notion réelle de la musique.
Все-таки нельзя сравнивать музыку Шостаковича.
Ну, конечно.
И поскольку здесь, во французской музыке, речь идет о полном разрушении гармонии, поскольку Шостакович все-таки был...
Нельзя сравнивать. Это другое время было. Но, кстати, как раз Глазунов обратился именно к Луначарскому, тогдашнему тоже министру культуры.
Просто так, параллель, все, как историческая.
Историческая, да. А музыка совершенно другая, конечно, Шостакович. Это классик 20 века. Интересно, что я слышал отзывы о том, что Николя на своем концерте сыграл несколько своих произведений, и мне сказали, что они вполне понятны, даже немножко перекликаются с Дебюсси.
Импрессионистские.
Вот. Так что я думаю, что, я думаю, что он не является последователем вот этого ультра-течения.
Да.
Поэтому он и не учился там как композитор, а только как пианист.
Peut-être que vous n'avez pas fait vos études dans la classe de composition.
Oui, certainement.
Да, конечно, это счастье, что не учился этому.
Ну, конечно.
Я на YouTube посмотрела несколько ваших выложенных пьес, и как вы играете Листа, и как вы играете свои собственные произведения. Это какой-то необыкновенный зал, какой-то храм, видимо, да, католический, где это было?
А, это c'était effectivement un enregistrement dans une église, parce que en réalité, des textes sur le mystère de l'incarnation.
Mm-hmm. Действительно, эта запись происходила в храме, и я даю концерты, скажем так, нормальные, и случается играть в храмах духовную музыку, и это было как раз где-то в преддверии Нового года, и вот он играл духовную музыку и свои собственные сочинения как раз в этом храме. Thank you.
Интересно, что и Мессиан, и Болес довольно часто у нас исполняются. Даже вот моя студентка играла из цикла «20 взглядов Иисуса». Для нас это довольно сложная музыка. А вот интересно, во Франции, наверное, тоже звучат произведения Губайдулиной, Шнитки, вот наших композиторов. Средней волны.
Alors, monsieur parle de la musique. Vous interprétez les œuvres de Шнитки, de Губайдулина?
Assez rarement.
Достаточно редко играют, да. Булез очень трудный автор.
И, je pense, c'est ce qu'on peut dire, c'est très assez chant.
И это слишком, скажем так, сухая музыка, которая даже, можно сказать, иссушает душу.
Мессиана чаще.
Мессиан, c'est une autre chose, parce que...
Мессиан, это другое.
C'est-à-dire, en fait, toute cette évolution étrange de la musique...
Вся эта странная эволюция музыки, я смею сказать, что вот из-за этих событий в 50-е годы все это привело к тому, что в наше время, скажем так, красота запрещена.
C'était une réalité implicite.
И вот этот груз этих идей, этого продвижения, пропаганды настолько тяжел, что сейчас просто что-то создать красивое, которое вызовет восхищение музыки, да. Это уже
неприлично.
Как бы по умолчанию да. Не годится.
И, en fait, ce qui
формат, как у нас.
Je voulais juste dire quelque chose au Messian particulièrement.
И хотя Мессиан и Булез очень разнятся между собой, да. Но все-таки Мессиан себя провозглашает, если можно так сказать, мистиком, мистическим композитором.
Le problème avec Messiaen, c'est que de temps en temps, en plaisantant, je veux dire, de
réfléchir... И происходит такое достаточно странное явление. Тот же Мессиан, он пишет достаточно приятную музыку, которая вызывает приятные чувства, и в то же время он как бы спохватывается и сразу начинает добавлять диссонансы.
Но, кстати, Николай, ведь еще в середине 20 века члены шестерки, там же они тоже немножко отрицали красоту, вот эти гудки, шумовые эффекты. Это еще там. Но Франция вообще отличалась своим, так сказать, передовым проникновением во что-то новое всегда.
Шестерка, спасибо.
Шестерка. En fait, comment dire, personnellement, je pense que si, paradoxalement, si la musique ne rejoint pas...
Лично я задаю вопрос... Музыка сохранила ли еще свое настоящее призвание трогать публику, доходить до публики? И когда музыка не трогает публику, то сам автор ощущает чувство фрустрации, то есть он не удовлетворен сам. И тогда он пытается это чувство фрустрации, такой неудовлетворенности, пытается чем-то компенсировать. И вот тогда в ход идут и клаксоны, и всевозможные шумы. То есть чем-то надо это заменять.
Заполнять, да.
И в этот момент я не думаю, что мы можем говорить о давансмене. Это не фундаментально.
И в таком случае я не знаю, можно ли говорить о прогрессе, продвижении вот именно на этом пути.
Ну да, чистая музыка. Да, чистая. Да.
Но это может остаться так для истории просто, и все.
Значит, вам ближе все-таки импрессионисты ваши французские, Равель, Дебюсси, вы к ним ближе?
Je préfère que vous...
Oui, d'accord.
Peut-être pour essayer de décrire la musique que je compose, le style que je compose.
Если я попытаюсь характеризовать свой путь, свой, так сказать, метод сочинительства, то исходит он, скорее всего, от романтизма, Лист, и проходит, конечно, через таких композиторов, как Дебюсси.
En fait,
Нечто скрябинское. Да?
Oui, да. Je n'osais pas le dire.
Я не осмеливался это сказать.
Mais beaucoup de gens,
мне очень напомнили те прелюдии, которые... прелюдии си минор.
Да, beaucoup de gens qui entendent ma musique disent, oui, mais il y a quelque chose...
Да, и некоторые люди, которые слушают, говорят, что-то русское чувствуется в музыке.
Thank you.
ведь это давнишние связи французов и России. Я не знаю, известен ли вам факт такой, какая-то биографическая связь Дебюсси и Петра Ильича Чайковского.
Вы знаете? Parent, je ne sais pas, mais il a été effectivement très proche, puisque en fait ils avaient le même mécène.
Не знаю, можно ли говорить о родстве.
Нет, я не об этом. Но что они были очень близки. Связь.
Он сказал, что они были очень близки. У них был один и тот же меценат.
О! Вот и об этом как раз. Надежда Филаретана фон Мек. И она послала Петру Ильичу одно из первых произведений молодого Дебюсси. Ему 18 лет было. И Чайковский сказал, что очень милая пьеска, только очень коротка. И все таким образом вот это как бы историческая такая биографическая связь, перекличка. Но я не говорю о том, что Равель Мусоргского оркестровал и так далее. Они очень много почитали в то время наших русских композиторов.
Оркестре.
Картинки с выставки.
Oui. Comment dire, pour revenir à l'aspect aussi bien impressionnisme ou même...
До определенного момента существовал такое равновесие в романтизме и музыке до тех пор, пока вот не наслоились эти новые течения, новые методика. И опять он достаточно, так сказать, сложно говорит о чувствах, о возвышенных чувствах. То есть эта музыка затрагивает такие области уже, скажем так, страсти, высоких чувств человека. То есть существовало определенное равновесие между этим.
И pour redonner un exemple, pour résumer la chose, Mozart disait, cesserait d'être de la musique.
Выражение Моцарта: музыка должна касаться и выражать чувства, страсти человека, но никогда не до излишества, не до того, чтобы вызывать, так как он употребляет слово, отвращение.
И en fait, c'était vrai, effectivement, la musique romantique, mais après un certain moment...
А затем уже пошла гипертрофия всего
этого. Par exemple, de la musique de Alban Berg, ça devient autre chose.
То есть, когда это уже захлёстывает, и уже такое преувеличение страстей человеческих, тогда это уже идёт в плане как бы разрушения общего
впечатления. Par exemple, l'exemple est Alban Berg.
Пример Alban Berg.
И ensuite, il y a eu cette crise dont je parlais de la musique sérielle, du...
Всё, эта идея, говорит, может быть, вы можете сказать ещё раз, всё это идея вот с экспериментальной музыкой, но, значит, вот импрессионизм, он не столько, может быть, как чувство выражает, а просто такие зарисовки, которые выражают восхищение, любование.
Первый взгляд.
У Дебюсси есть такое произведение «Собор».
Собор
затонувший.
Да.
Ага, «Англути». Затонувший собор, да. И тут просто можно говорить здесь не о чувствах, а о создании образа этого,
да,
затонувшего собора.
И donc, moi j'espère peut-être que...
И говоря о моем видении, о моем месте в музыке, я, может быть, хотел бы опять вернуться к тому пути, который объединяет и сторону чувственную, и мистическую сторону. И это объединить вот импрессионизм и романтизм. Вот,
вы несколько раз сказали о том, что у вас и концерт в храме, и для вас важны духовные концерты, да, то есть вот не какие-то сильные страсти разрушения, а наоборот погружение вовнутрь. Вы верующий человек?
Oui, effectivement, oui.
Да, действительно, я верующий человек.
И это слышно в вашей музыке. Я просто, поскольку слушала ее, то, ну, она такая возвышенная.
Personnellement, je pense que le langage musical, premièrement.
Лично я думаю, что музыка должна открывать внутренние такие стороны, струны, может быть, души.
Духовные процессы.
Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'en réalité.
Но и не только это.
Qui va entendre, qui va comprendre.
Музыкальный язык — это всегда обращение к другому человеку, к другой личности, и он открывает душу и служит как бы средством общения, и в том числе в определенный момент человек обращается и к Богу посредством музыкального языка. Даже если на подсознательном уровне, это поиски красоты.
N'est pas seulement quelque chose qui serait une abstraction.
Не только что-то то, что абстрактным является.
Mais c'est un peu
Но и желание обратиться к тому, что является источником этой красоты.
D'une certaine façon, la musique peut devenir comme un langage un peu transcendant.
И музыка может также стать такой же формой выражения, например, как молитва, как обращение к Богу.
Et du reste, est-ce que nous ne pourrions pas dire que d'une certaine façon, tu as vécu d'une certaine façon?
Разве нельзя сказать, что классическая музыка вышла в какой-то степени из церковной музыки, начиная с григорианского пения,
конечно,
и также византийское искусство? Также это, можно сказать, что выходит из молебна, из исполнения молитв.
А вы, когда пишете музыку, вы только для фортепиано или используете еще инструменты, голос, может быть, оркестр?
В основном только для пианино, но вот недавно я сочинил оркестровое фортепиано с оркестром.
Концерт.
И там даже, я еще его, к сожалению, не закончил, не совсем до конца, но там даже есть орган.
А для папы кларнет? Папа?
Есть тоже кларинет там.
Между прочим, характерно, что вот эти ультрамодернистские течения, даже конец 19-го, но даже начало 20 века, они ведь по времени не очень далеки от импрессионизма, но их как-то очень подзабыли. А Равель, Дебюсси, они же завоевали весь мир, так же, как Шостакович и Прокофьев. Поэтому все решает публика, конечно. И вот эти все изыски, возможно, они так останутся где-то в истории. А настоящая публика принимает ту музыку, которая действительно от сердца к сердцу. И вот то, о чем он говорил. Можно внутренний мир, красота и так
музыки
далее.
En réalité, je pense que, finalement, Schoenberg avait raison, mais quand il disait qu'il s'était trompé, il avait raison, mais pour les autres personnes qui n'avaient pas compris.
Да, мы уже говорили о том, что сам Шонберг признал, что он ошибся. Но для тех людей, которые уже углубились по этому пути,
пошли,
которые не знают другого, им нужно определенное время, чтобы перестроиться.
Скажите, а вы играли в России несколько концертов? Как публика отличается от французской? Как вас принимают?
Для меня, да, публика отличается. И для меня, как это не парадоксально, может быть, французская музыка – это не совсем музыка. Музыкальная музыка, французская публика менее музыкальна и, может быть, интересуется больше другими видами искусства.
Театр, литература.
Театр, литература.
Mais, par contre, ici, oui, je dois reconnaître
que здесь я должен признать,
le public semble...
публика кажется более чувствительной к музыке.
Как приятно.
И даже с большим энтузиазмом относится.
Знакомы ли вы с таким пианистом Люка де Барк, молодой?
Сейчас, да.
Пианист и композитор тоже. Он на конкурсе Чайковского последнее.
Люка де Барк.
Люка де Барк.
Нет, надо же, а у нас популярный, он у нас выиграл, да.
У нас так его любят, да.
Конкурс Чайковского в этом году.
Конкурс Чайковский. Люка
де Барк.
Какой национальности?
Француз. На конкурсе Чайковского стал лауреатом. Yes, да.
Молодой, да?
Молодой, да. Он и композитор там для виолончели, сонату играет. Он у нас пользовался очень большим успехом.
Да.
У него немножко нетрадиционное было образование. Он пришел как-то, он вундеркинд.
Ну да, он неожиданно выскочил.
Поздно начал заниматься музыкой, ну лет в 15. И там что-то к 19 прям играл.
Il paraît que c'est un phénomène qui a commencé à faire de la musique à 15 ans.
Je suis très heureux de le connaître. En fait, de...
Я очень счастлив узнать об этом.
Да,
поинтересуюсь.
Я слушал очень давно замечательный французский пианист, тоже на конкурсе Чайковского, Тюрлье.
А, Тюрлье, да.
Ой, какой замечательный пианист.
Oui, très virtuose.
Да,
большой виртуоз.
Да, он жив еще?
Oui, oui.
Да, жив.
А знаете вы наших пианистов, вот Башкиров, Евгений Малинин, это же все лауреаты Парижского конкурса. У Башкирова недавно юбилей прошел, он рассказывал забавную историю, что когда он играл на конкурсе Маргариты Лонг в Париже, он как-то так получилось, что неправильно перевели, он выучил сонату Бетховена, а она не входила в программу, и он без нее. Ну, первый тур сыграл, его все-таки перевели на второй, ну, он так думал, может, на третий не переведут, перевели на третий тур, и решили так, что первую премию никому не дадут, а вторую премию дадут Башкирову и французскому пианисту. И вдруг Маргарита Лонг встала и говорит: у меня есть право дать свою премию, и я даю ему первую премию Маргариты Лонг. Вы не знали эту историю? Mm-hmm. И на следующий день... И он получил таки первую премию, и на следующий день газеты написали, что Маргарита Лонг дала пощечину Франции. Вот такая была история. Это было в 1955 году. Да, Башкиров сейчас в Испании работает, ну и в Москве тоже. А не приходилось вам слушать Евгения Малинина, нет?
Да.
Он же тоже лауреат Парижского конкурса.
В записи. В записи он его слушал.
Ну да, он умер уже, да. А Мацуева, или Кисина,
Мацуев, да. Кисин.
Евгений,
да?
Кисин, да.
Тоже, тоже.
Он учился с моим сыном еще в десятилетке.
У вас будут ли еще концерты здесь, в России? Или вы уже все отыграли и уже уезжаете? Когда вас ждать?
Donc en réalité, immédiatement, je n'ai pas d'autres concerts.
Сейчас у него в ближайшее время не предвидится концертов, но я, конечно, был бы очень счастлив вернуться.
Et probablement au mois de janvier.
И возможно, в январе месяце я смогу приехать.
Ну, как хорошо. Уже с концертом.
Да, да. Может быть, я в Крыме.
В Крыму.
Севастополь.
Севастополь.
А, Севастополь. Город русских моряков.
Mais par contre, oui, j'espère.
Да, я надеюсь, я буду очень счастлив.
Peut-être il est prévu aussi quelque chose. Муром.
Возможно, будет предусмотрено кое-что в Муроме.
Тоже, тоже в Ярославле.
В Ярославле.
Сейчас я не знаю точно, когда.
Но мы,
скажите, Николя, а вы только пианист? Вы не преподаете в консерватории или где-нибудь в колледже?
Нет, я только пианист.
Только, да, пианист. Да. Жалко. Много знаете, жалко, хочется говорить,
он
говорить, играть. Да, ну понятно.
Oui, mais en fait, c'est difficile de...
Очень трудно одновременно концертировать и преподавать.
Ну, много времени проводите за инструментом.
Да?
И давать концерты, это приходится уезжать.
А в вашем репертуаре, Николя, я вот знаю, что вы много листа играли там на концерте. Да, да. Из русской музыки что-то есть, конечно, да?
Да.
Чайковский, Рахманинов, Скрябин.
Рахманинов,
да?
Соната, прелюдии, Рахманинов.
Рахманинов. Вторая соната?
Да, вторая.
А Скрябина сонат не играет?
Нет, сонат.
Третью сонату посмотрите.
Да, это правда, сонат. Очень хорошая.
Смольная.
Прелюди, этюды.
Да, да, этюды.
Прокофьев, наверное, играет.
Прокофьев, сонаты первая и третья.
Первую Прокофьева редко у нас играют.
Нет, хорошо.
Третью часто играют. Вторую, третью и дальше. В основном, конечно, шестая, седьмая, восьмая.
Мне нравится этот первая соната Прокофьева.
Первая соната ему нравится.
Почти романтическая.
Да, так он сказал. Хорошо.
Когда вы в следующий раз будете, обязательно придете к нам. Я думаю, слушатели с удовольствием послушают еще раз нашу с вами беседу, потому что она очень оригинальная. Мы редко говорили на такие серьезные темы с нашими
музыковедческие даже больше.
Да.
Нашего современника иностранца у нас еще не было.
Первый раз. Да. И тем более мы коснулись таких довольно серьезных тем, о которых мы почти редко говорили с нашими гостями. Поэтому я думаю, слушателям будет это очень интересно, и будем ждать ждать вас еще.
Я буду очень счастлив.
Да. Спасибо
вам. Я только надеюсь, что я учу лучше по-русски.
Что будем очень ждать. Спасибо вам.
Но у нас прекрасный переводчик.
Спасибо, да, Светлана Леонидовна, вам за то, что вы...
И Кате спасибо.
А Кате вообще за организацию.
Мы бы не встретились бы с Николаем. Конечно, конечно.
Пока наша передача готовилась к эфиру, пришло замечательное сообщение о том, что 7 января 2017 года в Суздале, прямо в день Рождества Христова, Николя Чулора выступит с концертом в Суздальском ГТК. И я думаю, все желающие, которым интересно его творчество, могут спланировать свои новогодние каникулы таким образом, чтобы попасть на этот концерт 7 января. На этом и мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. В студии были Сергей Зубковский
и Яна Тарасова.
Должна сказать, что в сегодняшней передаче я для оформления использовала произведение для фортепиано Николя Чулора. Прозвучали три прелюдии, два музыкальных момента и пьеса под названием «Головокружение». Всего вам доброго.
До свидания.